Глава 3. Просвещение в России от основания Московского университета до смерти Ломоносова. 1755-1765 годы. Влияние французской литературы при Елисавете и Екатерине II. Умственное движение во Франции в описываемое время. Отношение русских людей к западному просвещению при Елисавете. Сношение Вольтера с Иваном Ивановичем Шуваловым при Елисавете. Отношение Екатерины II к Вольтеру, Д'Аламберу, Дидро. Переписка Екатерины с Жоффрен. Воспитание великого князя. Порошин. Его записки, его судьба. Последняя деятельность Ломоносова и Тредиаковского. Мюллер, Шлецер. Московский университет. Казанская гимназия. Корпуса. Посылка воспитанников духовных училищ за границу. Частное воспитание. Напоминание Синода о религиозно-нравственном воспитании. Крестинин. Новые воспитательные учреждения при Екатерине II. Бецкий. Литература. Театр. Искусство. Мы уже говорили о тесной связи между двумя царствованиями – Елисаветой и Екатериной II. Основа этой связи заключается в одинаковом нравственном движении общества, происходившем от одинаковых условий народного роста в последние десятилетия первой половины XVIII века и в первые десятилетия второй половины. Екатерина вместе со многими сотрудниками своими воспитывалась, росла этим общим ростом при Елисавете. Никита Иванович Панин не мог бы сказать, что чуть его паралич не убил, когда он читал дело Волынского, если б между временем Анны и временем Екатерины не прошло время Елисаветы. Характер последний и благоприятные условия ее царствования, в которое Россия могла прийти в себя, естественно, должны были вести к развитию литературному. Но это развитие не могло совершаться независимо. Россия вошла уже в общую жизнь Европы. Вошла недавно, и потому необходимо все внимание ее было обращено на Запад, к народам, старшим по цивилизации. Следовательно, русская мысль и ее выражение не могли остаться без сильного влияния умственной жизни на Западе. Западная умственная жизнь как при Елисавете, так и при Екатерине находилась в одинаких условиях, находилась под влиянием французской литературы. Следовательно, это же влияние должно было заметным образом отразиться и в русской умственной жизни. А потому нам нельзя оставлять без внимания важнейших явлений французской литературы описываемого времени. Мы приступаем к истории русского просвещения в десятилетие от основания Московского университета до смерти Ломоносова. Но именно в это десятилетие почти завершилось то движение во французской литературе, которое имело такое решительное влияние на умственную жизнь в целой Европе. Влияние французского языка и литературы столь сильное при великом короле Людовике XIV и так много обязанное ему своею силою нисколько не ослабело, но еще более увеличилось в царствование слабого преемника его Людовика XV. При великом короле французская литература подчинялась его влиянию, сдерживалась им и приспособлялась к нему. При Людовике XV она не находила для себя более сдержки ни в государственной власти, ни в обществе. А напротив, и здесь и там было много условий, которые, с одной стороны, заставили внимательно вглядеться в окружающее явление, указать на многие темные стороны существующего порядка, потребовать соблюдения важных общественных интересов, сделать полезные, прямо так называемые просветительные выводы. А с другой стороны, позволили ей до того увлечься отрицательным направлением, что она стала враждебна не только к существующим формам государственной власти, но и к общественным основам. Усиление королевской власти при Людовике XIV было необходимую реакцию смуте, известной под именем Фронды, показавшей несостоятельность людей и целых учреждений, которые хотели произвести какой-то переворот. Причем английская революция не осталась без влияния на восприимчивых французов. Но в Англии смута кончилась сильной и тяжелой властью лорда-протектора, а потом восстановлением стюартов. И в Англии отнеслись к революции как явлению печальному, как бунту. Тем более Франция, изнуренная бесплодную Фрондою, должна была желать сильной королевской власти. Людовик XIV удовлетворил этому желанию и сначала оправдал его, давши много блеску и славы народу, страстному к блеску и славе. Но Людовик XIV, в свою очередь, перешел границы в стремлении усилить свою власть, что опять вызывало реакцию, тем более что великий король оставил Францию в крайне печальном положении, возбуждавшим недоверие к началам, которыми руководился Людовик. Естественно, возбуждался вопрос о необходимости искания новых начал для более удовлетворительной установки народной жизни. При таком положении дел, разумеется, важное значение должна была иметь личность нового короля. Вместо Людовика XIV, который умел так несравненно представлять короля, играть роль государя, и этим очаровывать свой народ, страстный к великолепным представлениям, к искусному разыгрыванию ролей, вместо короля, который оставил много блеска, много славы, много памятников искусств и литературы, который, если не успел дать Франции политическую гегемонию в Европе, то удержал за ней гегемонию языка и литературы, гегемонию обычая французской общественной жизни. Вместо такого короля явился король, соединивший в своей личности все условия для того, чтобы уронить верховную власть. Явился человек, отличавшийся необыкновенным нравственным бессилием. У Людовика XV не было недостатка в ясности ума. Но бессилие воли было таково, что при полном сознании необходимости какого-нибудь решения – он соглашался с решением противоположным, какого хотели любовницы и министры, им созданные. Отсутствие воли сделало из неограниченного монарха притворщика и обманщика, интригана, любящего мелкие средства и извилистые дороги. Мы видели, как он тайком от своих министров вел свою особую дипломатическую переписку. Сознавая бессилие своей воли, Людовик XV не передал правление энергическому министру вроде кардинала Ришелье. Он, как ленивый султан, заперся в гареме, оставив судьбы государства на произвол интригам любимых женщин и клиентов их. Вместо короля, похожего на последних меровингов, не управлял никто, похожий на Мартелла. Подле своих королей Франция привыкла видеть блестящую аристократию. Как великолепный король Франции служил образцом для государей Европы, так блестящее дворянство Франции служило образцом для дворянства остальной Европы. Воинственная и славолюбивая нация достойно представлялась своим дворянством, которое выставило столько героев, прославивших французское оружие, и приобрело значение первого войска в мире. Но по замечательному соответствию падения монархического начала во Франции вследствие слабости преемника Людовика XIV последовало одновременно с нравственным падением французского дворянства, с помрачением славы французского войска. Людовик XIV, который наследовал своих знаменитых полководцев от времени предшествовавшего, не воспитал новых, несмотря на свои частые войны. Доказательство, что война может служить школой для существующих талантов, но не создает талантов, когда круг, из которого они могут явиться, ограничен, и потому легко истощается частыми войнами. Таким образом, две силы, действовавшие постоянно в челе народа и достойно его представлявшие, отказываются от своей деятельности. Отказывается от своей деятельности и духовенство, которое не выставляет более из своей среды бессюэтов и фенелонов, не может нравственными средствами бороться против врагов религии, старается употреблять против них только материальные средства, что, разумеется, могло только содействовать падению духовного авторитета. Но как скоро действовавшие прежде на первом плане силы отказываются от своей деятельности, являются несостоятельными, то и начинает приготовляться болезненный переворот, перестановка сил, называемая революцией. Это приготовление обнаруживается в отрицательном отношении к тому, что имело авторитет, и что представлялось теперь формою без содержания, без духа, без силы. В организме французского общества в это время происходило то, что происходит во всяком организме, где известный орган омертвеет или в организм втиснется какое-нибудь чуждое, бесполезное тело. В организме тогда чувствуется тоскливое желание освободиться от такого омертвевшего органа или чуждого тела, не участвующих в общей жизни, ничего не дающих ей. Это отрицательное отношение к старым авторитетам необходимо должно было отразиться в общественном слове, разговоре, который становился все громче и громче. Прежде высоко поднимался двор, блестящий, несравненный двор Людовика XIV. Здесь было действительное величие, внушавшее уважение, сила, с которой каждому должно было считаться. В этом храме действительно обитало божество, пред которым каждый преклонялся. Внимание всех было обращено туда, к этому действительному средоточию силы и власти. Но после Людовика XIV двор потерял прежнее значение, прежнее обаяние, которое давал ему великий король. Дух исчезал. Оставалось одно внешнее, и само значение переходит в другие частные круги, где сходится пожить общественной жизнью. А для француза это значило играть роль, блистать, овладевать вниманием, нравиться. Но чем же блистать, возбуждать внимание, нравиться? Движение прекратилось. Нет больше религиозной борьбы. Нет больше борьбы партий, происходившей от честолюбивых стремлений принцев крови, могущественных вельмож. Нет более таких сильных лиц, которые, привязавшись к народному неудовольствию, могли поднять движение вроде фронды. Нет более того сильного внутреннего и особенно военного движения, какое было поднято великим королем и так поразило воображение народа, так заняло его внимание. Нет и тех печальных, страшных минут, какие пережила Франция в последнее время Людовика XIV. Нет движения, деятельности. Остается один разговор, но в чем же он мог состоять? Сочувственно относиться было не к чему, и относились отрицательно, враждебно. Но и здесь серьезные отношения, вдумывание в причины зла и придумывание средств к его уничтожению возможны были лишь для немногих. У большинства же неприязненное отношение к настоящему – должно было выражаться в насмешке над ним, который помогал и склад французского ума, и самая постановка окружающих явлений, где форма не соответствовала более содержанию, дела не соответствовали значению лиц, их совершавших, а такое несоответствие именно и возбуждает насмешку. Насмешка не щадила ничего. Уже шел третий век, как западноевропейские народы переступили из своей древней истории, когда у них преобладало чувство, в новую, которая знаменуется развитием ума насчет чувства. Как обыкновенно бывает при этом переходе в жизни народов, ум западных народов, возбужденный к деятельности расширением сферы знания, знакомством с новыми народами и странами посредством мореплавания, открытия путей и земель, возбужденный изучением древнего классического мира, стал критически относиться к тому, чем до сих пор жилось, во что верилось. С этого времени, времени поклонения чуждому гению, гению классической древности, столь могущественному, так поразившему воображение памятниками искусства и мысли, начинается отрицательное отношение к своему прошедшему, к своей древней истории или к так называемым средним векам, к религиозному чувству, господствовавшему в эти века, и ко всем последствиям этого господства. Враждебность начала, стремившегося теперь господствовать, к прежде господствовавшему началу, мысли к чувству высказывалось очевидно. Все, что напоминало чувство, основывалось на нем, происходило от него, все это было объявлено предрассудком. Исполненным предрассудков являлся прежний быт и потому подлежал коренным изменениям, после чего должен был явиться новый мир отношений человеческих, основанный на законах и требованиях одного разума человеческого. Это стремление обозначилось в самом начале новой истории и постепенно прокладывало себе все более и более широкую дорогу, встречая в разных странах более или менее сильные препятствия, притаиваясь на время при невзгоде и вырываясь наружу при первом благоприятном обстоятельстве. В сфере религиозной оно высказалось в восстании против авторитета Римской Церкви, в учениях крайних протестантских сект. Но вслед за тем явились учения, которые совершенно покончили с положительную и даже со всякую религию. Разумеется, сначала эти учения подвергались преследованиям от церкви и государства, должны были скрываться, но не исчезали. Во Франции в XVII веке эти учения встретили сопротивление в янсенизме, в сильном церковно-литературном движении при Людовике XIV, в поддержке, которую церковь нашла у великого короля, встретили сопротивление, но продолжали жить втихомолку, дожидаясь своего времени. Это время пришло, когда умер Людовик XIV, когда вследствие слабости и недостоинства его преемника началось высказываться отрицательное отношение народной мысли к существующему порядку. Вождем этого нового литературного движения является Вольтер. Он начинает легкими сатирическими стишками. По подозрению сидит в Бастилии. И 24 лет ставит на театре свою первую пьесу «Эдип», возбудившую сильное внимание и начавшую новую эпоху во французской и европейской континентальной литературе. Время чистого искусства, время Корнеля и Расина прошло для Франции. В Англии, вследствие раннего начала политических движений, политические идеи вторглись в область искусства. Здесь политические партии в стихах поэта, произносимых со сцены, в речах римлян, выведенных им в своей пьесе, видели указания на борьбу политических партий в Англии. Теперь во Франции в литературу вторгаются идеи, обозначавшие начало борьбы с существующим порядком, отрицательное отношение общества к нему. Мысли, которые занимают общество, которые составляют любимый предмет разговоров в гостиных, входят в литературу, в публичное слово. Разумеется, в публичном слове они не могли высказываться в тогдашней Франции свободно. Они должны были являться в виде намеков. Сочинения же, в которых они высказывались с полной свободою, или ходили в рукописях, или печатались за границей. То сочинение могло рассчитывать на верный успех, где общество встречало мысли, которые его занимали. И сочинения Вольтера, появлявшиеся беспрестанно в разных формах – трагедии, повести, исторической монографии, полемической статейки – все были наполнены этими мыслями или намеками на них.